Авину, Отец наш Небесный, мы молим Тебя, благослови наше общение сегодня, наполни, Боже, смыслом каждое слово Божие, наполни, Боже, наш разум Божий, наполни его Твоим словом, наполни его Твоим откровением. Дай нам идти, Боже, Твоим путем, чтобы мы могли идти вместе с Тобой. Я прошу Тебя во имя Иешуа Мессии, просто как-то особенно благослови каждого из нас сегодня, Боже. Особенным специальным благословением, которое дает нам жизнь Божия. И мы провозглашаем сегодня здесь, на этом месте, это время, наполненное жизнью. Пусть течет жизнь. Жизнь в каждой клеточке. Жизнь в каждом составе Божьем. В каждой клеточке духа, души и тела. Мы просто просим Тебя, Боже, наполни Твоим смыслом и наполни Твоим словом Божиим. И просим Тебя, положи Твою руку на интернет-соединение, дабы наше общение сегодня было плодотворным. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Итак, 8 глава. «И сказал Господь Моше», повторяю, вот, обратили внимание, вообще вот все время идет вот такая вот игра. «И сказал Господь Моше», и все время говоря. То есть, это не означает, что Моше слышал речь, как слышим мы ее сейчас. Но я так думаю, это были определенные образы, которыми, собственно, и говорит с нами Тора. Есть моменты очень интересные, когда мы воспринимаем это полностью всерьез, да, и положил Господь руку там на какую-то ситуацию, или невеста Машеха там и так далее. Все это, понятное дело, это все образы для того, чтобы нас сконцентрировать на конкретное долевыделение, в котором есть определенный смысл. Поэтому каждый раз, когда мы читаем, мы должны понимать вот эти вот вещи, что Бог создает определенные картины, в которых мы должны сконцентрироваться и вытащить из этой картины основную мысль. Вот смотрите, если мы читаем, допустим, там послание к Галатам, или к Ефесянам, или к Коринфянам, там, или еще какую-то книгу из Нового Завета, очень важно видеть общую картину, для того, чтобы понять смысловое значение. Потому что каждая глава имеет свое четкое значение. Она как бы одна глава говорит одну часть, ее продолжение, но уже с другой стороны. Говорит, допустим, вторая глава, ее продолжение, но уже еще с одной стороны. Говорит третья глава, четвертая, пятая, шестая, седьмая и так далее, и так далее, и так далее. То есть идет выделение, даются детали вот этой всей картины, которые мы должны увидеть. И поэтому нам даются вот такие образы, которые для нас более понятные и естественные, как невеста, рука, лицо, нога, букет цветов, покрытие, открытие и так далее и тому подобное. То, что мы сегодня с вами будем читать, это как раз вот эти вот все вещи, которые, в общем-то, больше образные. Например, если мы с вами, когда читаем о Моше, ну, кто вот первый раз уже сегодня здесь подключился, да, то мы не видим ни его роста, мы не видим ни его цвета глаз, какие у него были, мы не видим, какого размера у него была борода, скорее всего, ее вообще не было, потому что он прожил долгое время в Египте. А египтяне проводили специальную, не просто мази какие-то мазали, а проводили специальные операции по удалению корневых волос. То есть, скорее всего, он вообще был лысый. Ни на голове, ни бороды, ничего у него не было. А то, что у нас, допустим, не осталось никаких картинок от него, так я думаю, что он был вообще против, потому что Писание говорило, чтобы, ну, не было никакого идолопоклонства. И он понимал, и Бог понимал прекрасно, что если бы осталась какая-то картина при Моше, да, то вы представляете, куда бы его возвели, что даже могилы его нету, потому что из могилы бы сделали идола и поклонились, и потом поклонялись бы ему. Поэтому Моше, в общем-то, был противником каких-либо изображений, собственно, что ему Творец и сказал, чтобы не было у вас никаких ни изображений там, ни под землей, ни над землей, ни под водой и так далее и тому подобное. То есть про Моше мы вообще ничего не знаем, но знаем одно, что то, что мы сейчас с вами будем читать, а здесь начинается работа, конкретная работа по посвящению уже и введению первосвященника и его сынов в действие. То есть практически это то, что мы с вами считали, до этого были это обещания и так далее. А теперь конкретно он теперь их одевает уже в то, что приготовлено, какая одежда, и одевает самого Аарона до всяких мелочей. И каждая мелочь имеет определенное значение, которое нам создает определенную картину, из которой мы можем сегодня рассуждать, размышлять, кто же был первосвященник. У нас сегодня есть первосвященник. Помните, Моше сказал, Бог сотворит пророка, подобного мне, его слушайте. И этот первосвященник Иешуа, который находится по правую руку от Отца в небесах, и там сегодня он совершает это служение в небесной скинии. Так вот, смотрите, все вот эти детали, детали одежды и прочее, и как будет работать сейчас на самом деле Моше, это все продолжает делать сегодня тот же самый Мессия, тот же самый Машех, то есть наш первосвященник Иешуа, который совершает свою работу там, в небесной скинии, и отсюда мы можем хоть как-то понять, что же творится в небесной скинии, что же происходит в тронном зале Отца, великого Вседержителя, Эль-Шадай, помните, Эль-Шадай, Шадай, Шадай на иврите это грудь, огромная большая грудь, женская грудь, которая кормящая грудь. То есть Эль-Шадай – это не столько всемогущий, сколько кормящий, если правильно перевести, который кормит всех. То есть он всемогущий, потому что он может накормить всех. Как же он кормит? Как же происходит этот процесс? Мы все стремимся к Творцу, мы все пытаемся понять его сердце, мы все молимся, Боже, мы хотим, чтобы наше сердце билось в унисон вместе с Тобой. Как бьется его сердце, какие его желания. Что делает Машех там, в небесной скинии? Как он заходит в тронный зал со своей кровью? Как он ходатайствует за каждого из нас? Как он принимает наши молитвы? Как он слышит наши молитвы? Попробуем во всем этом разобраться сегодня, вот в этой самой 8 главе. Значит, перед этим мы с вами прочитали о том, что невозможно человеку иметь общение с Творцом, иметь доступ к Творцу без жертвы. Поэтому там описывалась жертва Ола, жертва всесожжения, которая сжигалась полностью и отправлялась Творцу. И мы говорили с вами, что это момент очень важный. Жертва Ола, всесожжение, она была добровольная. То есть человек, которого располагалось сердце, в каком смысле располагалось сердце? Бог дал мне жизнь, я принимаю ее. Но я настолько благодарен, что он дал мне эту жизнь, дал мне дыхание и все остальное. Я готов отдать ему свою жизнь. А так как свою жизнь я отдать ему не могу, потому что Творец против, он говорит, мне не нужна твоя жизнь, я хочу, чтобы ты был моими руками, моими ногами, моим сердцем здесь на земле, чтобы ты служил здесь мне. И вот когда ты здесь служишь мне здесь на земле, вот это как раз мне и необходимо, вот эта самая жертва. Откуда берется эта теология? Откуда берется это понимание? Из 22 главы Берешит, Бытия. Помните, когда Авраам Бог говорит сыну своему Аврааму: Авраам, возьми сына своего единородного, Ицхака, и веди его на гору Мориа, там принеси его в жертву. А это были обетования. И так он 3 дня идет между Бершевой и Иерусалимом, где-то порядка 60-70 километров. Он идет 3 дня, эти 60 километров. И эти 3 дня, это каждая минута, каждая секунда, каждый час, это сплошные испытания. Вы представляете, что в голове у человека, когда он ведет своего сына, чтобы принести его в жертву, практически убить. Жертва Ола, которая должна была вознестись к Творцу. Конечно, понятно, да, какая радость, какая привилегия, что я могу отдать своего сына, да я лучше себя отдам, чем отдать своего ребенка. Пусть живет, пусть, потому что мы не знаем, как там в небесах. Мы одно знаем, что мы пришли от Творца, наша душа, наша совесть, дыхание, Он вдохнул в нас, вдохнул частичку себя в нас, и мы стали душой живой. То есть частичка Бога это внутри нас живет. Но всякий человек здесь на земле хочет жить. И как только появляется какая-то болезнь, люди готовы заплатить за лекарства для того, чтобы жить хотя бы еще минуту, хотя бы еще час, любую цену. Это желание вложил в нас Творец. Желание желать жить. Не доживать, а жить. Не перебиваться, а жить творчески. Не доживать и просто, как бы вот день прошел и ладно. Нет, каждый день должен быть наполнен определенным смыслом. Каждый день должен быть наполнен вот этой самой жертвой, которая и есть жертва Ола. После этого есть жертва мирная, это наши отношения. После этого там минха, хлебное приношение. То есть дальше идет по мере того, как человек имеет, ну, какое он имеет материальное положение. То есть один принес быка, другой принес барана, другой принес просто хлеба. Просто, да это же даже не хлеб, а просто горсть муки мелкой. То есть это совсем нищий человек. Но так или иначе, каждому дается возможность соединиться с Творцом. Но самое интересное, что мы прочитали во всех этих главах, это то, что сам Творец, он говорит, чтобы на этом жертвеннике, на котором мы все это приносим, горел огонь всегда. То есть приносились жертвы, которые были постоянные жертвы. То, о чем мы сейчас читаем, это жертва либо добровольная, либо какая-то проблема, жертва за грех или еще что-то, жертва мирная, там шламим, минха и так далее. Они разные, эти жертвы. Но это для того, чтобы с Творцом восстановить отношения. А огонь на жертвеннике и жертвы, которые там приносились, есть жертвы, которые приносились постоянно от всего народа. Есть жертвы, которые приносились как бы вечером, и они должны были гореть до утра. Но сам жертвенник должен был гореть всю ночь, до утра. А утром написано, священник должен подложить туда дрова, чтобы огонь не потух. Чтобы там на жертвеннике этот огонь никогда не угасал. А теперь давайте поразмышляем. Представьте себе, что же такое жертвенник сегодня? Помните, Иешуа сказал, что я в 3 дня восстановлю этот храм, который должен быть разрушен. Вот его пророческое видение. Он говорит, о, Иерушалаем, Иерушалаем. И слезы текут по его щекам. Потому что здесь не останется камня на камне. А ему некоторые товарищи говорят, почему ты говоришь, что тут 40 лет строили этот храм. Как ты его за 3 дня восстановишь? Мы понимаем тогда, что Иешуа говорил, что храм Духа Святого теперь будем мы. А где же находится тогда этот самый жертвенник, которым огонь должен гореть, не угасая? Принципы остаются те же. Ну и справа налево Ирина, Киев, слышим, слушаем вашу версию.
Где должен, еще раз повторите, где должен быть жертвенник сейчас, да? Вот.
Да, ну где он находится?
Я думаю, что это наше сердце. Мы должны отдавать Богу вот свое сердце, должны гореть для Него. Ну, я не знаю, я думаю, что это наша хвала, это наши дела. Ну, пока это мой ответ.
Хорошо, хорошо. Зоя, ты как думаешь? Что есть сегодня этот самый жертвенник?
Не знаю.
А кто знает? Пушкин?
Вы.
Но я. У меня есть свое мнение. Вы поймите, что мое мнение не имеет никакого собственного значения. Значение имеет, что говорит Тораном, что нам говорит Господь. Но каждому он говорит по-разному. Мой жертвенник – это мой жертвенник. И я знаю, когда он начинает тухнуть, и когда мне надо туда дровишек подложить.
Ну, значит, я согласна с Ириной.
Пожалуйста, что ты имеешь в виду?
Она говорит, наша жертвенник в нашем сердце. Это все наши отношения к кому-либо, это наша душа, наши дела. Все находится в сердце нашем.
Хорошо. Света Гнездилова.
Ну, я тоже думаю, что это сердце, и это, скорее всего, любовь.
Ну, интересно. Сердце. Помните, в послании от Иоанна говорится о том, что всякий, соблюдающий заповеди Господа, и есть, ну, и есть как бы, и есть любовь. Если ты исполняешь его заповеди, значит, в тебе есть эта любовь. Любовь – это, конечно, хорошо. Ирина.
Да.
Ну, да, я имею в виду теперь, понятное дело, что это уже Гродно. Мы справа налево двигаемся.
Ну, вообще, не знаю, мне кажется, на жертвенник, что я, допустим, положила, это на самом деле каялась в грехи. То есть то, что что-то в несоответствии, допустим, что это я вижу. Вот, ну, то есть, чтобы очистить сердце, вот, как я думаю.
Грехи.
Да.
Помните, там на жертвеннике, какие части возлагались на сам жертвенник? Гала.
Какие части?
Да. Ну, то, что-то сжигалось, что-то съедалось.
Ну, да. Что-то сжигалось, что-то выносилось.
Да, там, так, вот, так вот, что сжигалось?
Ну, грех сжигался. Вот и тук. Тук, вот этот вот жир, то, что... Это же, ну, продукт распада, как бы. То, что не нужно, это как бы прообраз греха. То, что не нужно. Вот, ну, Ирина правильно сказала, грехи, да, приносятся на жертвенник. Ну, наверное, приносятся как? Где они там? В нашей душе? Находятся. Я не знаю, где они находятся.
Вот этот момент...
душу надо отдать на жертвенник, чтобы ее потерять, да, чтобы приобрести.
Вот это я из вас и хочу выудить, понимаете, где же находится этот жертвенник, на котором сгорают наши грехи, и они возносятся к Творцу. Так где он находится?
Ну, душа. Я думаю, душа, потому что
то есть
душа.
Воля, разум, эмоции, да? А где душа находится? Души у человека две. Две. Одна нешама, другая нефеш. Помните?
Ну, это осознанное. Там то, что и в голове, и в сердце. В сознании, и в сердце. Вот эти две души, как бы, или как.
Хорошо. Так, ну кого? А, вот Паша тут еще. Павел, пожалуйста, ваше слово. Где жертвенник?
Ну, я тоже думаю, что жертвенник находится как бы в наших жизнях. Это все тяжести, с которыми мы приходим до Господа. Это надо постоянно сжигать каждый день. разбираться с прошлыми вещами, чтобы каяться, потому что без покаяния мы не имеем связи и общения сильного с Господом. Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Слышно меня?
Конечно, отлично слышно.
Я думаю, что грех, как сестры рассказали, разделяет человека с Господом, общение человека с Господом. И невозможно как бы до конца служить. Но с другой стороны, мы не можем внести ничего. Справедливость есть выкуплена через Мессию. Мы не можем делами нашими ничего большего сделать и не можем ничего добавить из этого. Попросту надо взять это, что произошло. Это настоящая жертва справедливости, которая есть Машиах.
Не, жертва это понятно. Нас интересует сейчас, где находится этот жертвенник, алтарь этот, на котором все это сгоралось. То есть сам жертвенник необходим для того, чтобы туда принести, чтобы там было...
Я думаю, что в нас, внутри нас.
Но где?
Где? В сердце.
Ну, сердце, которое гоняет кровь. Или, когда мы говорим сердце, что мы имеем в виду?
Можно еще сказать? Это Ирина из Киева.
Пожалуйста.
Помните, Давид там говорит, жертва Богу – дух сокрушенный. Когда мы сокрушаемся, тоже изливаем наши грехи, да, вот мы говорим ему, что нам болит, что мы неправильно сделали, может, еще вот это.
Хорошо. Почему я это все спрашиваю? Потому что нам необходимо, чтобы этот огонь горел постоянно. Он не должен гаснуть. И мы хотя бы должны примерно знать, горит ли он сейчас или нет. Ведь мы можем жить в самообмане. Знаете, есть такая штука, когда человек себя настолько глубоко обманул, что он абсолютно уверен, что у него все хорошо. Вот поэтому просто необходимо знать, где находится же этот самый жертвенник. Может быть, это наша воля, благая, угодная, о которой говорит Машех. Она благая, угодная, которая сходит с небес. Но у меня есть своя воля. И я как бы сжигаю свою волю и подчиняюсь воле Творца. И начинает появляться небольшое, но пламя. Пламя огня, которое начинает сжигать то. Вот смотрите, мы ходим перед Творцом. И настолько, насколько мы подчиняемся Ему в нашем хождении, настолько мы начинаем получать откровение о том, правильно ли мы ходим или нет. Настолько мы начинаем получать, осмысливать эту жизнь его глазами. То есть, если у меня есть вопросы, какие-то непослушания с Творцом, то происходит вот такой вот интересный момент. Ты говоришь так, я, конечно, верю. Но делаю вот так, потому что ты находишься там, на небе, а я живу здесь, на земле. И ты не совсем понимаешь ту ситуацию, в которой здесь мы сейчас находимся. А может быть, я не совсем все понимаю. А может быть, я не совсем понимаю тебя. То есть обмануть можно как угодно. И самого себя, и кого угодно, но только не Творца. Но где-то внутри, вот то, что ты сказала, Ирина, сейчас, это очень важный момент, смотрите. Но где-то внутри наш дух, или, проще сказать, наша совесть, да, которая есть внутри нас, она вдруг начинает нам говорить. У нас какая-то тревога внутри появляется. Слышите? Гаснет огонь. Как только ты начинаешь даже думать так, начинает затухать огонь. А огонь должен гореть всегда. И как только ты чувствуешь вот этот вот момент, что-то нужно резко поменять. Нужно быстро реагировать на этот сигнал. Это как красная лампочка в автомобиле. Ты вдруг понимаешь, вау, что-то происходит, что-то не так. У меня внутри появляется холод, нету тепла, нету огня, нету мира. Вот этот момент. Для того, чтобы моя воля была абсолютно подчинена Творцу, мои мысли, которые приходят в мой разум, должны быть профильтрованы через слово Творца, для того, чтобы, когда они войдут вовнутрь, они создали мир, а не конфликт. Помните, мы с вами как-то говорили о том, как работает вообще наш мозг? Наш мозг работает очень интересно. Помните, и было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. И слово стало потом каким-то образом плотью. Так в принципе это происходит в нашем мозгу. Когда мы принимаем какую-то мысль, проходит вот такой вот как бы электрический сигнал, который превращается в протеин. А протеин – это уже конкретное вещество, химический состав, который создает то, что внутри нас начинает вырастать определенные ветви, которые вырабатывают либо сегмент счастья, либо сегмент страха и так далее. То есть химический завод начинает работать от мыслей. Так где же тут вот этот вот огонь? Получается, наш жертвенник – это наш разум, через который мы все пропускаем и через который мы зажигаем этот огонь. Но это так, для начала. Итак, и сказал Господь Моше, говоря, возьми Аарона и сыновей его с ним, и одежды. Мы с вами говорили, что у Моше нету никаких одежд. Как одевался, никто не знает. Зато святая святых мог заходить всегда, когда хотел, а Аарон только раз в году. Возьми Аарона и сынов его. Кто это должен взять? Возьми Аарона и сынов его. Есть у кого-то творческая думка? Люда, мы
сегодня... Моше.
Правильно, Моше. Я хотел Люду спросить, потому что не слышал ее... Бодрый голос сегодня.
Добрый вечер.
Во. Возьми Аарона и сынов его с ним. То есть это говорит Бог Творцу. Возьми Аарона и сынов его с ним. Сколько у Аарона было сынов?
Четверо.
Правильно. А кто-то может сказать поподробнее? В смысле имена? Ну, товарищи.
Надав, Авиуд, Елиазар и еще один забыл.
О, и вырубилась. Здорово. Надав, Авиуд, Елиазар. Правильно. И еще один. И еще один. Кто еще один? Да. Еще с одним проблема. Ифамар был такой. Итак, их четверо. Возьми этих самых сынов. Одежды, елей, помазание, то есть одежды специальные, о которых мы с вами говорили, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, то есть практически весь комплект. И собери все общество в ковкоду, скини и собрание. А это зачем? Есть у кого-то мысль? Ну, взял бы, завел их, помазал, сделал все, одел, снял, брызнул, покропил, все, что надо, сделал, и Давайте, ребята, служите. Зачем надо было собирать весь Израиль? Это же вы понимаете, там несколько миллионов народу.
Потому что было очень главное событие, посвящали Аарона и сыновей в это священство, на священство.
Ну, так понятно, что посвящали. А зачем нужно всю толпу собирать?
Ну, чтобы все видели, принимали участие, открывали свои сердца. Ну, это очень важно было для всех, это огромное событие.
Да. Но, Света,
вы должны были быть свидетелями.
Амен. Смотрите. Во-первых, для чего это делается? Есть еще у кого-то мысль? То есть свидетели-то свидетели. Но для чего это делается?
Чтобы, ну как, чтобы люди видели, да, и уважали. Вот, ну, то есть, получается, ну, Аарона и сынов, чтобы, ну, вроде как эта передача, ну, того, что народ видит, они же, наверное, же Моисея чтили, да, вот, и получается, а Моисей их помазывать будет, получается, и здесь получается, вроде как, народ будет их слушать тоже.
То есть, одним словом, авторитет, правильно?
Да, да, вот.
Бог поднимает авторитет Аарона и его сынов перед всем Израилем. Чтобы не было разговоров. А почему это ты вот там вот, вот приносишь эти жертвы? Я тоже хочу приносить. Я тоже, может быть, хочу всю свою жизнь Господу отдать. Почему это ты стоишь вот там, да, а я у входа встречаю гостей и провожаю? Или почему ты стоишь вот там у кафедры, да, а я тут, понимаешь, после служения мою посуду или еще что-то такое делаю? Чтобы не было этих разговоров, у каждого есть свое служение перед лицом Творца. И вот это служение, которое дает авторитет. Что мы имеем в виду? Смотрите, когда Бог дает авторитет, то потом, и это делается при всем народе, желательно всегда собирают гостей и так далее, чтобы все видели и все знали и все слышали. Бог ставит этого человека на это служение, дает ему авторитет и дает ему специальное помазание. Видите здесь? И помазание, и лилей, и жертвы, и все должно быть приготовлено. Для чего? Для того, чтобы дать четкий и ясный авторитет. Потому что человек не может служить. Мы с вами начали говорить о том, что Моше, мы не видим его, в чем он одет. Мы не видим его, какой он. Почему Моше не дается? А в тот момент, когда было 10 речений, помните, что происходило? Мы сказали, тогда Творец, конечно, все, что скажет Творец, сделаем. А все, что ты, как бы, Моше, говоришь, извини, тебя уважаем, все, но, увы. И тогда Бог начинает говорить всем им, чтобы они слышали все эти 10 речений, или как сегодня их называют, 10 заповедей. Но они говорились так, чтобы все слышали, для того, чтобы подтвердить то, что именно Моше является тем человеком, через которого Бог будет говорить. Авторитет Моше установлен. Но одежд нет никаких. Почему бы его не одеть в падир? Почему бы его не одеть вот во все это золото, эти бриллианты и прочее? Нет. Все это одевается на Аарона, а Моше, ну, вроде бы как-никак. Потому что Моше предназначен, чтобы говорить напрямую с Творцом, а Аарон, чтобы служить людям. А для того, чтобы служить людям, нужно впечатление, как бы это сказать по-русски?
Показуха.
Не показуха. Подождите.
Представление, то есть представиться.
Да, воображение, представление. Вот. Спасибо, Света. Ну тут как-то иногда забываются слова. Именно вот это воображение создать. Потому что, смотрите, на самом деле наша жизнь вся строится на воображении. Допустим, реклама – двигатель торговли. Кто со мной согласен? Но реклама делается на воображении. Дается реклама, какой-то ролик запустили, И там показывается это и так красиво, и так это красиво. Или сфотографирует этот продукт такой красивый, или этот дом, который продается, или любая продукция, которая входит, ее рекламируют для того, чтобы создать воображение. А потом ты, и перед тобой вот это вот воображение, да, оно перекрывает твой разум, и ты несешься за этим воображением. Понимаете? Так вот, Бог понимает, что мы живем воображением, но мы так устроены. Поэтому тот, который должен служить нам, смотрите, он одевается в специальные одежды. Вот вы заходите в храм, ну, храм высоко будет сказано, допустим, православную церковь, еще куда-то, да? Вот выходит батюшка, который весь одетый в разные там подиры и прочее, он просто светится весь, да? Сразу авторитет появляется. То есть, первое что, есть священники, сыновья Аарона, которые будут одеваться попроще. Они будут говорить уже конкретно с народом. А есть люди, которые, например, находятся в правительстве или еще где-то, они должны столкнуться вот с этим золотом, с этими бриллиантами, чтобы воображение было, какое богатство, представитель Бога здесь на земле. То есть Аарон – это тот, кто будет служить народу. И Аарон должен сделать одну вещь, которая называется не приблизить Творца к людям, не приблизить Тору к людям. А что сделать? Какая его задача?
Народ приблизить к Торе или к Творцу.
Да, а наоборот. Народ поднять на этот уровень, понимаете? А ну попробуй подними-ка. Бывает, все знаешь. Говоришь человеку и видишь эту беду, которая стоит перед ним. И вот она вот-вот-вот разрушит всю его жизнь. А он ну никак не поднимается. Ну никак не поднимается. Потому что не верит. А для того, чтобы поверил, нужно вот это вот воображение, о котором мы сейчас с вами и будем говорить. И собери все общество ко входу скинии. Вот этот момент очень важный. Смотрите. Поднять народ к Торе. Поднять народ к Слову Божьему, а не Слово Божье опустить к народу. Тогда закон становится, что дышло. Куда подул, туда и вышло. То есть мы не можем опускать на этот низкий уровень Слово Божье. А мы должны подняться на этот уровень, что мы на самом деле и делаем. Мы каждый день поднимаемся на новый уровень. Если мы не поднимаемся, это означает, что внутри наш двигатель, наш огонь потух. Там нету, наверное, уже бензина или солярки. Там нет елея, который должен попасть в двигатель, должна произойти эта искра, и поршня заработали, и ты рванул, вверх пошел. Чего-то нет, надо найти это, надо вложить это все туда. А когда ты все это нашел, то оно все загорелось. И так и собери все общество ко входу скинии собрания, для того, чтобы дать ему авторитет, потому что он будет теперь служить народу. Моше сделал так, как повелел ему Ашем. И собралось общество ко входу скинии собрания. Вы представляете, это какая огромность. Сегодня, по-моему, 1 мая, да? Что-то я не помню, какое число у нас по календарю.
Сегодня 30-е, завтра
1 мая. Но я просто по своему детству помню, вот это первомайские эти демонстрации, когда мы все выходили на улицу с этими шариками, с этими флагами. И мы, когда немножко повзрослее были, нам нужно было пробраться туда, на самую площадь, а это не так просто было. Вот мы там пробирались, и кто успевал таки пробраться, получал приз. Ну, дескать, вот мы все-таки пробились. Все общество собиралось на эту площадь для того, чтобы хотя бы пройти и посмотреть свое правительство. И помахать им флажками и сказать, мы принесли жертву шламим. То есть мы принесли шалом, мы принесли мир, труд, май. Помните? Мир, а потом труд, Ну и без мая тут никак. Если не помаешься, то ничего не получишь. А здесь народ собрался перед Моше. На самом деле, если так разобраться, то вся эта первомайская демонстрация именно к этому и делалась, для того, чтобы поставить авторитет правительства. Вот они, мы все идем там, а оно находится там, и оно все наши вопросы решает. И они солидарны с нами, и ручкой вот так с трибуны нам помахивают. Моше сделал так, как повелел ему Ашем, собралось все общество ко входу скинии собрания, и сказал Моше к обществу: вот что повелел Ашем сделать. Теперь он говорит с народом. И привел Моше Аарона и сынов его, и омыл их водой. Он уже имеет авторитет от Бога. Они все это знают уже. И возложил на него хитон, опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил ему эфод на нем. Маленькая контрольная. А что такое эфод? Кто-то помнит? Тишина среди бегущих. Придется спрашивать.
Ну, это, наверное, пояс.
Эфод?
Да.
Говорили, 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 говорили.
Когда халат? Когда халат или рубашка длинная?
Да нет. Кто тут у нас?
Типа такого фартука, что-то через голову свисало с двух сторон.
Правильно. Это такой фартук, который одевался ниже пояса. А зачем он одевался? Он был на таких лямках. Вопрос на засыпку. Говорили, говорили, говорили.
Чтобы ризу не пачкать.
Нет, если бы ризу не пачкать, то он бы тогда аж до груди, от груди был бы. Вы представляете, вы берете фартук, да, который у вас только ниже пояса. А как же тогда верхняя часть? Вы же начинаете стругать что-то, и все летит.
Кажется, он там носил какие-то камни по именам вот этих колен Израилевых. Или вот эти камни Тумим, Турим, ну вот эти вот бросать.
Это жребия. Это уже Хашем, который был на груди. А это эфод. Просто фартук сверху одевался, который был на таких лямочках, и там на лямочках сверху были такие штучки, которые крепили его, на которых тоже были специальные надписи. Дело в том, что вот такие фартуки носили идолопоклонники, священники в этих, во всех этих храмах. И они носили их, как положено, от груди и вниз. И это предназначалось как раз для жертвоприношений, которые делались, вы помните, храмовая проституция, которые назывались жрицы любви, так называемые. Кто-то помнит вот эти вот моменты? Павел в послании к Коринфянам много об этом пишет. Никто не помнит, жалко.
Ну, были женщины, которые служили при храмах, их звали жрицы, они рожали детей, а потом этих детей на жертвенник ложили.
Да.
Так?
Правильно, да. Ну, это раз в году только с великим священником. Она должна была быть девственницей, она должна была переспать с ним. На следующий год рождался ребенок, и его приносили в жертву. Оттуда, кстати, вот эти все штучки, крашение яиц и прочее, потому что кровь, которая текла оттуда, лилась по этим, по таким канавкам, трубочкам таким, да, и там специальное такое ведерко было. А толпа вся шла, как на демонстрацию, с этими яичками, каждый подходил туда и окунал свое яичко. И это как бы был признак того, что совершенная жертва, непорочная жертва, защитит их жизнь. смысловое значение было именно такое. Но мы немножко о другом. Все нарушения с половыми взаимоотношениями всегда как бы показывали вот эту часть, то, что находилось ниже пояса. И когда Ашем сказал о том, что мы должны одеть этот эфод, то этот эфод как бы показывал на то, что мы пренебрегаем то, что делали они, и поэтому мы как бы их фартук опускаем до самого низа. Это вот одно такое значение. А пояс, помните, которому 16 метров? Кто его должен был одевать?
Моше.
О, представляете, Моше накручивает, бегает вокруг корона 16 метров. Сколько кругов он должен сделать? Я не знаю. Но все это делает он. Вот он прям берет его, одевает от ног до головы. И прикрепил им эфод на нем. И возложил на нем наперстник Хашен. И на наперстник положил Урим и Тумим. Кто-то помнит, что это такое? Урим и Тумим.
Камни, которые бросались.
Куда бросались?
Как пур, ну, жеребий, да? Нет. Ну, выбрасывали, или да, или нет. Ну, пред Господом.
Да, ну, может быть, кто-то помнит. Говорили, когда мы все эти части проходили, над каждой частью по 15, по 10 минут сидели.
Там почему-то из камней складывались слова, по-моему. Задавали вопрос, и был ответ из камней.
Каждый камень, он означал определенную букву имен Израилевых колен. То есть вся азбука иврита, каждая буква была там. И в зависимости от того, какая буква открывалась, там все зависело от этого света. Как Бог играл всем этим, мы не знаем. Но они видели эти буквы, читали их, складывали их и получали ответ. Вот так происходило. И возложил на него наперстник, и на наперстник положил Урим и Тумим. И возложил на голову его кидар. Кидар, что такое?
Шляпа такая, шапка.
Шапка белая такая. И возложил полированную дощечку, диадему святыни, как повелел Господь Моше. А что было написано на этой табличке? Это дощечка такая, табличка золотая. Что там написано было?
Святыня Господу.
Правильно, святыня Господня. Теперь дальше смотрите. Взял Моше елей помазание и помазал скинию и все, что в ней, и осветил, то есть отделил все это. Покропил им жертвенник 7 раз, помазал жертвенник и все принадлежности его, умывальницу и подножье, чтобы осветить их. Возлил елей помазания на голову Аарона, помазал его, чтобы осветить его. 3 миллиона народу стоит и смотрит. Я не знаю, как это было. Может быть, какой-то постамент. Но это должны были видеть все. И привел Моше сынов Аароновых. Теперь все это он сделал с Аароном. И привел Моше сынов Аароновых, одел их в хитоны, опоясал их поясом, возложил на них кидары, то есть вот эти белые шапки такие, как повелел Ашем Моше. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон. Очистил жертвенник, остальную кровь вылил под ножью жертвенника, осветил его, чтобы сделать его чистым. Все это делает Моше. Он первый священник, который работает. Первый первосвященник. Первый Коген Гадоль. А Аарон будет вторым. И для нас это очень важный момент. Необходимо запомнить, потому что впоследствии это будет всегда вытекать. Мы должны знать, что всегда первым был именно Моше. и взял тук, который на внутренностях, и сальник на печени, в почки, тук, и сжег Моше на жертвеннике. А тельца, и кожа его, и мясо его, нечистоту его, сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моше. И привел овна для всесожжения, возложил Аарон и сыны его руки на голову овна, и заколол его Моше, покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моше голову, тук и части. Смотрите, какая огромная физическая работа. Кстати, когда мы с вами читаем, вот смотрите, этот кидар, эйфот, риза, это все, вам не напоминает послание, по-моему, к Ефесянам, в которой говорится, что мы боремся не против крови и плоти. И дальше начинается одежда римского солдата, головной убор, который защищает разум человека, пояс, меч, который есть меч истины, который есть обоюдоострый, до разделения духа, души и тела. Вот эти вот все вещи, это Шауль оттуда взял, и для того, чтобы греческому пониманию было более удобно понять это все, поэтому он взял римского солдата и описал его. Но смысл, смотрите, опять абсолютные образы для того, чтобы понять, как мы боремся против крови и плоти. Нет. Мы боремся против духов злобы поднебесной, которые посылают нам определенные мысли, с которыми мы либо впускаем их в свой разум, либо не впускаем их в свой разум. И дальше начинают приноситься различные жертвы, посвящения и так далее. Но самое главное, что мы должны увидеть, что Моше посвящает Аарону, и дальше начинается, что он помазывает правое ухо, большой палец правой руки его и большой палец правой ноги его. То есть два пальца, один руки, один ноги, и все это окропляется кровью. Все это имеет определенные смысловые значения. Потому что, допустим, правая рука, как вы помните, это всегда было милосердие. Кто-то помнит, когда происходили вот эти вот гладиаторские бои, как определялось, жить человеку или умереть?
Ну, они палец большой или вверх поднимали, или вниз.
Какой руки?
Не помню.
Правая, наверное. Смотрите, если жить, то это была правая рука. Если смерть, то это была левая рука, которая показывала вниз. Поэтому помазывается здесь правая рука, которая есть милосердие, милость от сердца. О, так мы уже с вами время перебрали, оказывается. Ну, основную часть мы с вами разобрали. Общий смысл. Авторитет Аарона, его помазание, его предназначение. А его предназначение – это милосердие. А если правой ноги, то что это? А правая нога – это желание его. То есть состояние нашего сердца – милосердие. Состояние движения наших ног – это желание отдать всю свою жизнь Творцу. Соединиться с Ним и служить Ему. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, 33 стих, пока не исполнится дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Вы понимаете, что за этим стоит? То есть весь народ будет 7 дней стоять, а Моше будет 7 дней одевать, раздевать, приносить жертву, убирать золу, все чистить, потом все снова. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. То есть 7 дней подряд, цифра 7, помните, это полнота. У входа скинии собрания будет день и ночь в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь сделать его. То есть инструктаж был 7 дней и 7 ночей безостановочно. одевались, раздевались, одевались, раздевались, приносили жертву, убирались, на все это они смотрели, и потом помните, что делает Надав и Авиуд. Они никак не могли ошибиться, но это наша следующая история. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, я прошу Тебя, благослови, Боже, нашу следующую неделю, Боже, эту рабочую неделю, Боже, которая наступает здесь, в Германии, в Белоруссии, на Украине и по всему лицу земли, Боже. Я просто прошу Тебя, благослови эти рабочие дни, благослови наше время до следующего шаббата, благослови наше хождение пред лицом Твоим, благослови труд наших рук, труд наших сердец, благослови эту ночь, Боже. Пусть придут пророческие сны и наполнят нас откровением Божиим. Где есть этот жертвенник, на котором должен гореть Твой огонь Божий? Во имя Иешуа Мессии молились. Амин.
Амин.
Амин.